Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Раскрытие теракта в аэропорту Домодедово, арест крупного начальника одной из силовых структур, разоблачение сети подпольных казино в Подмосковье. О каких еще громких делах и собственных успехах объявит Следственный комитет России? Есть ли реальная работа за этими заявлениями и когда сыщикам бывает выгодно раскрывать тайну следствия? Собственно, о тайне следствия и пойдет речь в сегодняшней передаче. В студию «Радио Свобода» доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-процессуального права Московской Государственной юридической академии имени Кутафина Лариса Масленникова. Лариса Николаевна, вот я только что привела ряд дел, которые активно обсуждались и журналистами, и обществом в последние дни. Все эти дела объединяет одно. Представители Следственного комитета или каких-то других правоохранительных силовых структур были заинтересованы в том, чтобы дать информацию об этих делах тогда, когда еще дело не только доведено до суда, там приговора нет, а вот только-только начало расследоваться. С вашей точки зрения, насколько оправдано было разоблачение так называемой тайны следствия в этих случаях, если очень часто можно слышать от тех же представителей Следственного комитета по делам, которые, казалось бы, не имеют такого большого общественного значение, что нет, мы вам ничего не скажем, это никаких комментариев не будет, поскольку существует тайна следствия, которую нарушать никак нельзя.
Я не могу сказать относительно вашего вопроса, насколько это было необходимо применительно к конкретным делам. Могу сказать только следующее, что вот на протяжении практически месяца мы видели и слышали, как Конституция, которая охраняет презумпцию невиновности, собственность, частную жизнь, была буквально растоптана на наших глазах. И мы, как юристы, не можем к этому относиться спокойно, поскольку данные обстоятельства свидетельствуют о чем-то таком тревожном, проходящим в нашем обществе, что не может не заставить нас не обратить на это внимание.
Лариса Николаевна, а что вы имеете в виду, простите, я вас перебиваю, что вы имеете в виду, когда говорите о том, что были попраны какие-то основы конституционные, ну, в частности, тайна частной жизни?
Я прежде всего сказала относительно презумпции невиновности. Никто, кроме вступившего в законную силу приговора, не может публично признать человека, совершившим какое-либо преступление, то есть виновным.
А только... все вот эти последние события показывали, что уже Следственный комитет уже решил, что кто-то виновен, да? Потому что назывались фамилии, назывались какие-то обстоятельства и делались безапелляционные довольно заявления. Правильно я понимаю?
Если в один день объявляется, что возбудили уголовное дело, задержали то или иное лицо, которая совершила преступление, раскрывается якобы какое преступление, более того, при этом показывается его имущество, вполне возможно, не ему принадлежащее.
Сейчас вы говорите вот об этом начальнике одной силовых структур.
Да, мы все были свидетелями, как показывали дом, квартиру. Утверждалось, что это имущество нажито в результате каких-то якобы им совершенных преступлений. Конечно же, это нарушение, прежде всего, презумпции невиновности, нарушение частной жизни, нарушение права собственности, потому что еще не только не установлено, что это лицо совершило какое-либо преступление, тем более не установлено, кому принадлежит это имущество. Оно может принадлежать его супруге, детям на правах дарения, наследования, которое они получили в гораздо более раннее время. Относительно вашего вопроса, может или не может разглашаться тайна следствия.
Конечно.
Дело в том, что Уголовно-процессуальный кодекс налагает запрет на разглашение данных предварительного расследования. В статье 161 об этом прямо сказано.
Я поясню просто для слушателей, что предварительным расследованием называется все, что происходит до суда.
Поэтому не представители государства, следователи, дознаватели, прокуроры, не их руководители, не участники, которые вовлечены и привлечены, не имеют права разглашать какие-либо данные, которые им стали известны в связи с производством по делу, либо в связи с вовлечением в это производство по делу.
До того, как дело не передадут в суд.
Я бы полагала, до того момента, пока дело не передадут в суд, если оно будет в открытом режиме судебное разбирательство, то тогда в этот момент может быть какая-то информация доведена до общества, либо если оно будет в закрытом режиме, то тогда, когда приговор вступит в законную силу. Но уголовно-процессуальный закон знает одно исключение из этого правила, поскольку допускает следователь придать огласке какую-либо информацию, полученную в результате предварительного расследования, но есть два условия. Если это не противоречит интересам следствия, и если это не затрагивает какие-либо права и законные интересы участников. Кроме того, существует прямой запрет, что разглашение данных о частной жизни недопустимо без их согласия. Когда мы видели репортажи, в которых посчитали комнаты, простите, унитазы, показали какие-то предметы, дали им какую-то оценку, в утвердительной форме провозгласили, что человек совершил преступление, разве кто-то подумал о их родственников, о их семье? И самое главное дело, задались ли журналисты и те, кто эту информацию предоставил, над простым вопросом, а имею ли я на это право? Так вот, такого права у этих лиц не было.
Лариса Николаевна, а как же быть с общественным интересом? Ну, есть дела, которые представляют общественную значимость и интерес. Если говорить, например, о деле, связанном с терактом в аэропорту Домодедово, где тоже разгласили все, что только можно в самые первые дни, и даже президент России не выдержал, и сказал уже, друзья, хватит пиариться, давайте уже начинать работать в адрес Следственного комитета. Людям ведь интересно, обществу же нужно знать, что да, действительно что-то проходит, происходит, да, действительно ищут каких-то террористов, да, действительно ведут борьбу с коррупцией, арестовывают каких-нибудь крупных начальников, милицейских, не милицейских, неважно. Да, действительно, разоблачают подпольные казино, которые существовали под покровительством этих милицейских начальников. Ведь людям это важно знать, они же должны понимать, что вообще-то Следственный комитет что-то делает.
Спасибо за ваш вопрос. Я, в принципе, не возражаю, что людям могут быть не безинтересны какие-то подробности, особенно если эти подробности затрагивают известные имена или крупных руководителей, или вот такие несчастья, которые такого крупного масштаба. Это действительно так. Но мне кажется, президент России сказал очень коротко, но очень понятно и, самое главное, в полном соответствии и с Конституцией, и с законом. Пиариться нечего, надо работать. Поэтому я полагаю, что о результатах работы досудебного производства объективно можно будет узнать только тогда, когда приговор вступит в законную силу. Тогда же, когда только лишь появились какие-то первые сведения о причастности каких-либо лиц, и эти сведения не проверены пока следственным путем, никто не имеет права утверждать о совершении этими лицами публично. В рамках той деятельности, которая ведется по уголовному делу, конечно, следователь строит разные версии, он может обоснованно предполагать и даже быть уверен, что это или другое лицо совершило преступление. Но он не имеет права переходить границы. То, что касается любопытства граждан, а я должна сказать, что граждане не только иногда интересуются информацией, но даже высказывают свое мнение без суда и следствия, какие меры наказания нужно к кому-либо применить. По крайней мере, в момент возбуждения уголовного дела, когда были показаны вот эти репортажи, комната, был показан руководитель, руководитель международной организации. Какие были отклики? Нашлись люди, которые сказали, надо расстрелять всю семью. Вот Господь судья таким высказыванием и таким людям. Но я полагаю, что преждевременная, непроверенная следственным путем информация вызывает нездоровое оживление в обществе. Более того, это может приводить к каким-то действиям. Более того, это провоцирует к действиям, которые, о которых потом придется пожалеть.
Вот об этом мы поговорим сразу после короткого сообщения на волнах радио «Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня профессор кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии имени Кутафина, доктор юридических наук Лариса Масленникова. Сегодня мы говорим о тайне следствия. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Скажите, как вы считаете, стоит ли и нужно ли раскрывать то, что называется тайной следствия, и когда следователи просто обязаны сообщать о том, как проходит расследование по какому-либо делу. А вот сейчас, Лариса Николаевна, вы сказали, что могут быть совершены действия, о которых впоследствии могут пожалеть. Была наглядная демонстрация того, что это происходит. Опять же, я возвращаюсь к истории с терактом в аэропорту Домодедово, когда вот в один прямо из первых дней была сообщена фамилия предполагаемого террориста или соучастника этого преступления, и потом выяснилось, еще не было проведено экспертизы ДНК, и выяснилось, что это не тот человек, ну, то есть следователи потом другую фамилию назвали, а к родителям того человека, чья фамилия сообщалась, уже начали поступать претензии и даже угрозы. Вот в этой ситуации кто несет ответственность за последствия? То есть может ли сейчас семья, например, да, которой поступали угрозы, которых обвиняли, что вот ваш сын террорист, требовать, грубо говоря, сатисфакции с Следственного комитета?
Я полагаю, что требовать может каждый. Вопрос, какие последствия вызовут эти требования.
Не будет ли хуже, вы думаете?
Нет, я не это имею. Я имею в виду чисто вот юридические последствия. Возникает первый вопрос. Кто все-таки разглашает тайну следствия? Сам следователь или, как мы иногда в СМИ читаем и видим, источник сообщил? Что же это за такие таинственные источники? Ведь иногда мы, к сожалению, видим, что процессы, например, по вопросу о заключении под стражу, проводятся в закрытом режиме, потому что туда представлена какая-нибудь справка оперуполномоченного спецслужб, и при этом публика в зал судебного заседания не допускается. Однако содержание этой справки появляется практически во всех СМИ. Кто же передал содержание этой справки, если процесс даже вот
был... Из сторон взята подписка о неразглашении.
Да. Соответственно, возникает вопрос, что же или кто же это за источники и какую ответственность эти лица могут нести? Потому что я полагаю, что ответственность за все, что происходит по делу, прежде всего несет следователь и руководитель следственного органа. И именно эти лица обязаны сохранить в тайне те сведения, которые добыты в результате производства по делу. Если же информация официально передается через средства массовой информации этими лицами, то возникает вопрос, что это за информация. Если это прозвучало в формулировке, что в результате активных действий установлено лицо, ведется расследование, вряд ли можно предъявить претензии...
К тому, кто разгласил.
Он не разгласил, он информировал. Угу. Если же это лицо названо до того, как судом, вступившим в законную силу приговором, не установлено, что именно это лицо, это как раз является не только разглашение тайны следствия, это является принципом нарушением презумпции невиновности, и в зависимости от последствий, которые наступили в результате такого разглашения и нарушения конституционных прав и свобод граждан, могут последовать самые разные санкции.
Лариса Николаевна, но в таком случае же люди вообще будут узнавать обо всем по факту и в последнюю очередь. Если все время, если следователи будут хранить тайну следствия, молчать, как рыбы, ничего не рассказывать, то получается, что общество о чем-то будет узнавать уже когда вот вступил в силу приговор суда. А ведь на стадии следствия могут случиться и нарушения прав, например, тех же обвиняемых в совершении преступления. Об этом можно говорить? Или это тоже тайна следствия?
Я полагаю, что об этом не только можно, но и нужно говорить. Но прежде всего в юридическом процессе об этом говорят путем подачи жалоб и заявлений ходатайств, которые должны разрешаться в соответствии с законом. И, конечно, тревожным во всем этом является то, что такие заседания без достаточных к тому оснований проводятся в закрытом режиме. И проблема не в том, чтобы средства массовой информации от каких-то таинственных информаторов получали информацию, а проблема в том, что судебные заседания должны быть в открытом режиме, и тогда общество будет информировано непосредственно из залов судебных заседаний.
А, то есть не будет вот этих конспирологических историй?
Конечно, конечно.
У нас есть дозвонившийся Сергей из Ленинградской области, дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы считаете, когда нужно и нужно ли раскрывать тайну следствия?
Я считаю, что... Здравствуйте, уважаемые сотрудники. Я считаю, что вот вы посмотрите, целый вал вот таких разглашений произошло. Мне кажется, полный коллапс власти, неспособность навести хоть какой-то элементарный порядок в делопроизводстве. Вот мы с моим коллегой обратились в следственное управление по Санкт-Петербургу с 9 запросами. В результате дуболом дежурный, понимаете, гражданин не может попасть в это следственное управление, дуболом такой Прыгунов, подполковник, взял нам эти 9 обращений, отослал, просто взял по почте и назад отослал. Мы пытались у него входящие номера под одним входящим номером. То есть вообще мы ему говорим, вот есть такой указ Президиума Верховного Совета 1983 года об выдаче копий, я свидетельствую на копии, касающиеся прав граждан. Не знают, вы поймите, полный коллапс, безграмотность, дуболомство, конечно же, что остается Следственному комитету? Вот смотрите, у нас в Санкт-Петербурге 550 человек в этом Следственном комитете. Да этой армадой можно всю преступность на нет, если нормально заставить следователя работать, ну, хотя бы 3 часа в сутки. А вы говорите, одна вот эта вот, вернее, две тут цели, отвлечь общественное мнение и как-то приукрасить, что вот хоть что-то раскрыли, какого-то заместителя прокурора хоть привлекут к ответственности.
Сергей, да, ваше мнение понятно. В общем-то, я так понимаю, что Лариса Николаевна к тому все вела, что нужно как-то уже работать, начинать по-настоящему, а не пиариться, не пытаться выдать
желаемое. Я только бы внесла поправку, что это, прежде всего, позиция высказана президентом, которую мы, естественно, поддержали. Но наш вот слушатель абсолютно правильно указывает на сверх такую шумиху вот в течение последнего такого времени. Чем объяснимо именно это?
Вот, знаете, сколько может быть конспирологических теорий?
Здесь может быть очень много различных версий, но для меня всегда было понятно только одно. Чем больше шума, тем меньше дела. Это однозначно. И поэтому, конечно, я поддерживаю слушателя в том плане, что все начинается с того момента, как реагирует власть на простое обращение гражданина, который обратился, сообщив о чем-то. Ведь сегодня мы видим то, что невозможно напрямую обратиться, предлагается бросить ваше письмо в ящик, исходящий номер не сообщается, какие-то результаты добыть иногда очень сложно по рассмотрению этого сообщения.
Если в чем-то отказывают, то мотивировки нет, как
мотивировки
правило.
Нет. И самое главное, даже у профессионального адвоката не остается на руках какого-либо документа, либо отметки на копии, что он куда-то что-то сдал. И абсолютно правильные позиции, что как будто бы власть просто отмахивается от всего этого. А вот поднять шум вокруг крупных фигур, вначале только лишь возбуждение и начале расследования, это якобы просигнализировать об успехах. Но я полагаю, что именно такие сигналы и являются тревожными, потому что там, где есть профессионализм, там шума нет.
Геннадий из Ленинградской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите. У нас единственное, совсем немного времени остается добрый до окончания день. Первой части передачи. Да, пожалуйста, будьте добрый лаконичны.
День.
Здравствуйте.
Добрый день. Нам до сих пор неизвестны имена следователей, отпустивших подозреваемых в убийстве Егора Свиридова. Можно ли в этом случае ссылаться на тайну следствия? И можете ли вы назвать имена этих, как я считаю, горе-следователей? Спасибо большое.
Нет, Геннадий, мы имена этих следователей мы назвать не можем. И вот спасибо за ваш вопрос. Лариса Николаевна, поясните, пожалуйста, а вообще общество должно знать своих героев, да? Должны ли люди знать, какой именно следователь расследованием какого именно дела занимался? Или нужно все-таки хранить это в тайне для того, чтобы соблюдать безопасность? Опасность тех же сотрудников следствия.
Дело в том, что по своей правовой природе уголовный процесс является публично-правовым. И в силу публично-правового начала вся ответственность за деятельность конкретных следователей лежит на государстве. Поэтому здесь возникает вопрос, что если есть какие-то претензии по каким-то конкретным действиям, каким-то решениям, то они могут быть обжалованы в общем порядке как руководителю следственного органа, прокурору.
Но имен следователей мы не узнаем.
Дело в том, что, конечно, если это необходимо для того, чтобы подать жалобу, здесь два пути. Либо нужно сделать какой-то письменный запрос на имя руководителя этого следственного органа, и тогда они, в принципе, должны предоставить. Если же не предоставят, то если это будет обращение в суд, то нужно будет указать просто дело, о котором идет речь. И суд может истребовать эту информацию.
И в конце концов имя, фамилия следователя этого всплывет. Но, в принципе, не разглашаются подобные данные.
Вы понимаете, в чем дело? Они не должны разглашаться.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук Лариса Масленникова. Мы говорим о тайне следствия и вернемся после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Кабардино-Балкарии в ночь на субботу подорвана канатная дорога на склоне горы Эльбрус. По предварительным данным, пострадавших нет. В республике также продолжаются поиски неизвестных, напавших в пятницу вечером на микроавтобус с московскими туристами. Погибли 3 человека, 2 получили ранения. На Камчатке ФСБ России и транспортная прокуратура ведут расследование обстоятельств исчезновения 10 февраля траулера «Аметист» в Охотском море. За прошедшую неделю спасателями обследовано свыше 140 тысяч квадратных километров акватории Охотского моря. Ни судно, ни следы его крушения не обнаружены. В Казахстане 5 кандидатов в президенты приступили к сбору подписей свою поддержку. Действующий глава государства Нурсултан Назарбаев уже зарегистрирован кандидатом в президенты на выборах, намеченных на 3 апреля. Крупнейшая оппозиционная сила Бахрейна отвергла предложение короля Хамада Аль-Халифы начать общенациональный диалог для урегулирования острого политического кризиса в стране. Накануне в столкновениях в Бахрейне, по последним данным, были ранены около 60 человек. В городе Бенгази на востоке Ливии силы безопасности в ночь на субботу взяли штурмом лагерь сторонников оппозиции, разбитый 2 днями ранее в центре города. Как сообщает информационное агентство со ссылкой на очевидцев, разгон был очень жестким, есть убитые и раненые. На улице столицы Алжира, города Алжир, выведены тысячи полицейских в связи с заявлениями оппозиции о намерении провести марш протеста, несмотря на запрет. Оппозиция в Иране призвала своих сторонников провести в воскресенье в Тегеране и других городах массовые акции протеста. Сомалийские пираты в Индийском океане захватили яхту с 4 гражданами США на борту. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии имени Кутафина Лариса Масленникова. Сегодня мы говорим о тайне следствия. В последний месяц все мы стали свидетелями того, как представители Следственного комитета и рассказывали о раскрытии каких-то громких уголовных дел, о задержаниях, арестах. Вбрасывалось просто невероятное количество информации, при том, что по большому счету ни о каком раскрытии дел, наверное, говорить еще нельзя, поскольку времени прошло совсем мало. И еще неизвестно, когда эти дела дойдут до суда, и что дойдут уж там, и дойдут ли они вообще, не будут ли они прекращены. Но, тем не менее, такая вот активность демонстрируется со стороны следственных органов, и это даже вызывает вопрос, ну вот у меня, например, как и у человека, и у журналиста, о том, а чего ради все это делается. Вот здесь один из слушателей предположил, что пытаются отвлечь общественное внимание, а у меня сказали, совершенно другое впечатление. Мне представляется, что сейчас просто идет какая-то нездоровая конкурентная борьба между Следственным комитетом Российской Федерации, который Александр Бастрыкин возглавляет, и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, которую возглавляет Юрий Чайка. Такое ощущение, что они сейчас друг другу, ну, не то чтобы палки в колеса вставляют, но пытаются друг друга задеть и сделать. Вот последняя эта история с сетью подпольных казино в Подмосковье, там же вообще чехарда какая-то. Одни, значит, выдают, требуют ареста, возбуждают уголовные дела, другие называют эти уголовные дела незаконными, прекращают, обжалуют постановление об аресте. Что там вообще такое происходит? И это все последовательно, пошагово выбрасывается вот так вот в средства массовой информации со ссылками иногда на официальные структуры, иногда на источники. Для чего это все вот нам знать? Для того, чтобы мы видели, что они воюют? Для того, чтобы мы поняли, что Следственный комитет лучше, чем Генеральная прокуратура, или наоборот? Лариса Николаевна, для чего это все делается?
Вряд ли я смогу ответить на этот вопрос. Для чего? Для меня совершенно понятно, что недопустимо, чтобы представители государственной власти, которые в уголовном процессе выступают на одной стороне и которым в силу возложенных на них полномочий предстоит установить, а было ли событие преступления и кто его совершил, вот так публично действительно разбираются, кто важнее, кто главнее, кто прав. Есть очень простой путь. Если есть какие-то основания, возбудите уголовное дело по факту, не называйте никаких фамилий в день возбуждения, что вы задержали или задержите прокурора, не называйте фамилии, не разглашайте какие-то тайные следствия, а просто работайте. И когда будет достаточно доказательства, выносите постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, неважно, кто он будет, прокурор, либо следователь, который тоже может оказаться в статусе обвиняемого. Но ведь проблема именно в том, возникает, как мы уже сказали, что...
Разговоров много, а дел нет.
Разговоров много, а прежде всего дело не в том, что дел нет. Для меня возникает вопрос, а были ли вообще основания для того, чтобы поднимать конкретную тему в отношении каких-то конкретных лиц? Или это какая-то компанейщина, чем-либо вызванная? Поэтому я полагаю, что Генеральная прокуратура в силу возложенных обязанностей может, конечно, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, но если опять следовать информации в СМИ, тогда почему отправляются эти материалы, как они сейчас утверждают, не по назначению в Следственный комитет? Я как юрист никогда не могу судить по информации, которая вот в СМИ расположено, потому что я не знаю, что происходит на самом деле. Я могу сказать только одно, что вот сейчас у Следственного комитета в лице руководителей и у прокуратуры в лице надзирающих прокуроров, по сути, есть такое равновесие в полномочиях по контролю за досудебным производством, которое нельзя признать позитивным. Потому что кто-то должен расследовать, а кто-то должен надзирать за законностью. Когда это все перемешано в таком коктейле, то у семи нянек дитя без глазу оказывается. У нас есть судебный контроль за досудебным производством, который практически никогда не действует в интересах участников процесса. Когда обращается... Следователь за судебным решением практически всегда удовлетворяется, когда частные лица с жалобами,
или как адвокаты.
Правило, ну да, в защиту частных лиц, как правило, отказывается. То, что касается прокурорского надзора, в конкретном случае я не знаю, были ли или не были у них основания к отмене этого решения о возбуждении уголовного дела, но то, что у них такое право сейчас есть, признавать решения следователей и руководителей Следственного комитета незаконными либо необоснованными, это действительно так.
Другое дело, что непонятно... Только... Да, простите, Лариса Николаевна, другое дело, что совершенно непонятно, зачем это все вот так вот на публичный обзор вынесли. Непонятно, чего хотят вот этим показать и доказать. Просто действительно у человека со стороны сложится впечатление, что там полный раздрай, и правая рука не знает, что делает левая. И вообще, кому верить в этой ситуации. У нас есть слушатели, которые давно ждут возможности высказаться. Анна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте. Вы в эфире.
Вот такой крупный коррупционер, явный совершенно, попал в поле зрения правоохранительных органов. Тысячи метров жилья, в то время как граждане не могут оплатить несколько метров своего жалкого жилища. И вот перед нами выступает профессор, преподаватель юстиции, нравственная позиция которого совершенно очевидна. Она против гласности, против открытости. Она учит наших будущих юристов и делает вид, что вот не нужно нам знать о том, что происходит. Ну давайте плясать, петь, вообще рассказывать пошлости по телевизору ниже вообще порога. Вот так и будем продолжать жизнь. Нет, все идет в рамках того процесса, который ведет президент страны на разоблачение коррупционеров и покрывателей таких людей.
Анна, прекрасно, спасибо за то, что вы высказали свое мнение. Вы мне помогли еще один вопрос задать Ларисе Николаевне. Да, Лариса Николаевна, я вот вас сейчас слушательница фактически упрекнула в том, что вы, ну, не то чтобы покрываете коррупционеров, да, а призываете и учите студентов тому, чтобы все делать в тихушечку, ни о чем не рассказывать. Для этого есть. Вообще вот в этом какой-то смысл. Мы же начали программу с того, что существует конституция, в которой прописана презумпция невиновности, тайны частной жизни. Вот дело в том, что, может быть, многие люди просто не понимают, когда можно раскрывать эти тайну частной жизни, например, а когда нет.
Я хотела бы Анне, во-первых, сказать спасибо за ее вопрос, в какой бы форме он не прозвучал. Ну, чему я учу студентов, можно спросить самих студентов, они об этом иногда пишут, и в том числе в интернете. Я как раз сказала о том, что я за гласность, за открытые судебные процессы.
Но именно судебные.
Именно судебные процессы. Мне хотелось бы у Анны спросить, а на основании чего она решила, что речь идет о коррупционере, и на основании чего она решила, что показанные метры принадлежат этому человеку?
У нас Анны нет на связи, но я вам сейчас попытаюсь как бы ответить за нее. Потому что журналисты сообщили. А журналистам сообщили следовательно, которые их вызвали с собой на арест, обыск и задержание.
Поэтому, прежде чем дать какие-либо сообщения, моя позиция в чем заключается? Следователи должны были установить, а действительно ли этот человек совершил вменяемое ему преступление. Это первое. А второе, а действительно ли, что ему принадлежит какое-либо имущество? У нас в истории России уже был период, когда люди, которые не владели какой-то собственностью, экспроприировали эту собственность у тех, кто ею владел. Я категорически против того, чтобы в России вот такие этапы истории повторились.
Михаил из Москвы дозвонился на радио «Свобода», тоже очень долго ждет возможности высказаться. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день. Мой вопрос вот какой. Мне кажется, что наиболее сильным, этапным и резонансным делом сегодня является заявление Васильевой о том, что приговор по Ходорковскому написан не судьей. Это полный криминал и полный облом всей этой системы, и это связано с далеко идущими последствиями. Поэтому, на мой взгляд, развертывается гигантская операция прикрытия. Может быть, там что-то есть, может быть, кого-то отловили, но всегда начальник в присутствии жалующегося начинает гневно обличать продавца, как он смел украсть у такого хорошего человека, а потом они заходят в кладовку и смеются вместе. Вот такая операция, конечно, разворачивается на наших глазах. Я не могу поверить, чтобы Чайка и Бастрыкин при любой степени нелюбви друг к другу вот так вот похабно совершенно на глазах изумленной публики друг у друга отменяли бы постановление.
Ага. Михаил, спасибо большое за то, что напомнили нам о Наталье Васильевой. Эта тема тоже обсуждалась на протяжении всей недели, и там тоже возникали самые конспирологические невероятные версии. Зачем она пришла, почему, чего это вдруг она сейчас об этом рассказала, а не раньше рассказала. Но вы знаете, что странно во всей этой истории мне? Ну, у меня много вопросов, конечно, но что не было реакции никакой со стороны прокуратуры. То есть, когда речь идет о каких-то там других делах, они проявляют активность, отменяют постановление, а здесь даже не было сообщения о том, что Генеральная прокуратура начала проверку по фактам, изложенным в публичном сообщении помощницы председателя Хамоновского суда Москвы Натальи Васильевой. Нет, молчок. И непонятно, они вообще заинтересовались этим делом или нет. Вот странная реакция. Лариса Николаевна, вам не кажется это?
Дело в том, что я не могу ответить на ваш вопрос относительно реакции со стороны прокуратуры.
Но они должны были отреагировать?
Для меня совершенно ясно, что если помощник судьи сообщает вот о том, что, по сути, была нарушена тайна совещательной комнаты, потому что приговор должен был постановляться в условиях тайны совещательной комнаты. Если помощник судьи готов это подтвердить, то есть быть свидетелем этому факту, то, конечно же, при рассмотрении жалобы в Верховном суде это является основанием к отмене этого приговора. Если, предположим, помощник судьи высказала не утверждение,
а предположение,
которое не может каким-либо способом обосновать, то, наверное, тогда публично надо будет... Сейчас я закончу. Публично извиниться. Если судья, который, предположим, выносил приговор...
Не свой приговор.
Нет, выносил приговор, постановив его, вот как положено, в совещательной комнате, то он имеет право предъявить претензии о клевете к этому секретарю судебного заседания.
Но помощнику.
Да, помощнику. Но прокуратура-то что должна проверить?
Заявление, сделанное Натальей Васильевой, она говорит о совершении, фактически она заявляет о совершении преступления, как минимум, о давлении на суд, о нарушении тайны совещательной комнаты и о постановлении заведомо неправосудного приговора. Эти три факта прокуратура должна была проверить или нет?
Ну, в данном случае, конечно, речь идет о том, что говорить я не могу, вот правосудный или неправосудный приговор.
Нет, конечно, никто... просто следует, да, из заявления, если на судью давили, если он вообще не оглашал не свой приговор, а который ему привезли, как говорит Наталья Васильева из Мосгорсуда, значит, приговор был, ну, уже априори неправосудный.
Марьяна, вот я не хотела бы противоречить сама себе в высказанной позиции, угу. Потому что мы знаем о каких-то фактах пока что только из СМИ и вот высказанной конкретным человеком. Я отвечу сейчас на этот вопрос. Дальше возникает вопрос. Если здесь усматриваются признаки преступления, то, конечно, государственная власть должна возбудить уголовное дело, по крайней мере, провести проверку по этому факту. Но прежде всего, если этот помощник судье готова дать показания перед судом, это основание к отмене приговора, поскольку нарушена тайна совещания...
Совещательной комнаты. Ну, в общем, прокуратура пока молчит, никак не реагирует на эти заявления, что уже само по себе довольно странно, во всяком случае, мне. Любовь Семеновна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотела сказать, знаете, исходя из своего многолетнего опыта общения с правосудием и правоохранительными органами, и вот еще, так сказать, начиная с 70-х годов, как враг народа. И я в конечном счете вот сейчас проанализировала и поняла, что вообще само правосудие, как оно исполняется у нас во всех вариантах, оно является могильщиком того общественного устройства, которое, в общем-то, на данный момент существует. И подчиняется независимо, даже сам закон, вот само убеждение внутреннее, подчиняется вот на данный момент закону коррупции. И не может ни судья, ни прокурор, никто, даже законодатели создают такую систему, что коррупция проходит главной духовной линией, генеральной линией, понимаете? Тут вообще, вот я слышу здесь среди гостей доктор наук, есть, если бы у меня была возможность с ней поговорить по существу, я бы ей доказала, что настолько у нас сейчас эта коррупция поразила, как чума всех. И прокуратура отдана, начиная с генерального прокурора, на прокорм.
Любовь Семеновна, вот ваша... Да, вы хотите... Лариса Николаевна вам хотит ответить, но я просто хотела отметить, что ваше мнение отчасти солидарно со многими людьми, которые тут в последнее время высказывались. В частности, руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, интервью, с которым я тут записывала на днях, сказал, что последние все эти истории, вбросы информации свидетельствуют о болезни, собственно, всех правоохранительных, вот эта вот нездоровая конкуренция свидетельствует о том, что спецслужбы и правоохранительные органы, пребывая в совершенно безнадзорном со стороны общества, парламента состоянии, делают, что хотят, и делят власть. У них идет борьба и конкуренция за административные ресурсы, за собственные какие-то власти и коррупционные моменты, вместо того, чтобы заниматься реальной работой. Лариса Николаевна, простите, я вам не дала возможности.
Да, я хочу поблагодарить вот за вопросы и позицию, но мне кажется, что слушательница несколько искажает мою позицию. Я как раз за то, чтобы государство боролось с коррупцией, только за это, но я против того, чтобы это делалось вовне каких-то законных процедур. практике. Это не всегда, а скорее чаще, не основано на законе. Но если мы сегодня будем без суда и следствия просто назначать тех или иных лиц коррупционерами, виновными, не исследуя, так сказать, имеют они отношение к какому имуществу, не имеют они к этому, а просто потому, что нам это показали по телевизору. Я считаю, что это страшно. Если есть к человеку претензии, они должны быть доказаны в установленном законом порядке.
Лариса Николаевна, а вы помните, когда происходили все эти страшные события, взрывы в метро, например, в московском прошлогодние, а потом вдруг спустя какое-то время выяснялось, что террорист, организовавший взрыв в московском метро, уничтожен в ходе спецоперации на Северном Кавказе. Или террорист, или еще какой-то там злоумышленник, который организовал тоже что-то страшное, тоже уничтожен. Вот это тоже нарушение тайны следствия. Там же вообще не было судебного разбирательства. Мы вообще никогда не узнаем, действительно этот человек был причастен к совершению преступления, или его просто назначили, чтобы люди успокоились, сказали, да, все. Это был он, мы точно знаем, но вот мы тут проводили зачистку, и этого боевика уничтожили. А на самом деле-то вообще кто-нибудь искал организаторов, например? И как вот этому верить, если об этом не рассказывать людям?
Дело в том, что нужно разделять вот те вооруженные конфликты и вооруженные действия и так называемые зачистки. Для меня не очень понятно, когда вот военные действия на территории мирной страны происходят. Тут я не являюсь специалистом. И вполне возможно, бывают уничтожены люди, которые попадают вот в сферу этих действий. Но вы абсолютно правы, заведомо устанавливать это ли лицо устроила теракт или другое лицо, я как юрист никогда бы этого не посмела.
То есть суда не было, а его объявили
вот,
уже?
Я бы никогда этого не посмела сделать, потому что мы действительно не знаем, а это ли, а другое.
И не узнаем теперь никогда.
Вряд ли общество должно такими заявлениями успокаиваться.
Владимир Леонтьевич из Московской области дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Да.
Здрасте, говорите, вы в эфире.
Вы знаете, у меня уже судебные дела мои, которые были уже давно ушли, как говорится, канули в лета. И там было очень все плохо, несмотря на то, что там были выносились решения и в мою пользу, как истца. Но ни одно решение так и не было исполнено. Но это уже ушло, и теперь, наверное, уже поздно поднимать это, да?
Я просто не совсем понимаю, какое отношение это имеет к теме, которую мы сегодня обсуждаем. Мы говорим сегодня о тайне следствия, о том, есть ли смысл ее нарушать и в каких случаях. Вот, а у вас несколько иная, я так понимаю, проблема беспокоит исполнение судебных решений, которую мы сегодня не обсуждаем. Пришло смс-сообщение от слушателя, который подписался Абель. Он пишет, тайна следствия нарушается теми и тогда, когда кому-то нужно его, я так понимаю, следствие скомпрометировать. То есть можно ли, Лариса Николаевна, с вашей точки зрения, считать, что вот те неназванные источники из правоохранительных органов, на которых мы, журналисты, так любим ссылаться, на самом деле такие засланные казачки, которые пытаются помешать проведению расследования?
Мне сложно ответить на этот вопрос, но, по крайней мере, те официальные репортажи, которые транслируются по ведущим каналам телевидения, они ссылаются, как правило, на пресс-службу того или иного ведомства.
Но агентства ссылаются, как правило, на источники, во всяком случае, вот во всех последних делах, в большинстве последних дел всплывали те самые странные источники. И также была история, опять же, с терактом Домодедово, когда в Государственной Думе Российской Федерации прошло закрытое заседание, где депутатам рассказали о ходе расследования дела. И заседание было закрытым намеренно, чтобы не помешать тайне следствия, и депутаты вообще все молчали. Но вдруг тут же, в тот же день, из тех же самых правоохранительных органов источник сообщает агентствам о том, кого уже арестовали, все фамилии, кто где сидит, а кого в чем подозревают. Вот что это такое?
Здесь нужно разделить, Марьяна. Если это неназванный безымянный источник, то здесь очень сложно говорить, кому это может быть выгодно, потому что это может быть выгодно одной и другой стороне по различным самым основаниям. Но когда, предположим, этот источник называется управление каких-нибудь специальных служб, да, вот, предположим, видеоматериалы взяты были, там были названы конкретные источники, и дальше возникает вопрос, какой интерес может быть у этих служб? Либо чтобы специально создать видимость активной борьбы с коррупцией, либо это могут быть какие-то иные интересы. Более того, нельзя исключать, что иногда у каких-то источников могут быть и корыстные интересы.
Свои личные.
Корыстные интересы. И информация может и продаваться, это тоже может быть. И насколько она вообще соответствует действительности. Это же тоже нужно проверять. Поэтому я думаю, что это вопрос как раз не к источникам, а к СМИ.
А, то есть вы считаете, журналисты виноваты, что верят?
Я не
журналисты же свою работу исполняют, да? Мы узнали, мы сообщаем.
Я не считаю, что журналисты виноваты, но, конечно же, журналисты должны тоже нести ответственность, информацию из каких источников они получают. И могут ли они доверять этой информации? Ведь можно вообще написать, что это получено из источника, а написать все что угодно от себятину.
То есть придумать самому. Ну, это вы уже в недобросовестности журналистов упрекаете.
Нет, я очень их всегда поддерживаю.
Да, вот будем надеяться, что все-таки источники действительно существуют, и журналисты ссылаются именно на их слова. Другое дело, что действительно бывает любопытно, а для чего это вдруг становится известно и кому это нужно. Но вот судя по тому, что мы сегодня уже успели обсудить в рамках программы, получается, что в первую очередь в настоящий момент времени это выгодно. Выгодно как раз Следственному комитету, который вместо того, чтобы работать, как кажется, демонстрирует видимость этой работы, демонстрирует видимость борьбы с терроризмом, с коррупцией, хотя они, конечно, вообще-то бороться ни с чем не должны, а должны расследовать какие-то факты. Вот. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, в сложившейся ситуации можно ли ожидать какого-то развития всех этих конфликтов?
Конфликтов
между прокуратурой и Следственным комитетом?
Я бы не хотела, чтобы эти конфликты развивались, но это не зависит от моего мнения. Я думаю, что на законодательном уровне нужно просто определить соотношение процессуального контроля между прокуратурой и Следственным комитетом.
Разделить полномочия достаточно. Да. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была доктор юридических наук, профессор Лариса Масленникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После выпуска новостей повтор передачи «Поверх барьеров».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В резолюции подчеркивается, что полное уважение прав человека и правового государства...
Киганского района Абхазии Мухан Схадая и Мирабхолбая арестованы по обвинению в причастности к
терактам. По данным следствия, эти деньги были переведены непосредственно на личные счета Елены Попы.
Сообщение о происходящем в Бахрейне сегодня ночью...
С радостью сообщаю, что мы пересматриваем...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.